Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи». В прямом эфире здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, добрый день!
Добрый день! Ты что сегодня такая довольная?
Я не знаю. Может быть, тема, потому что мне нравится. Мы сегодня будем говорить, да, об особенностях межнационального брака. Сложная тема. Но мне кажется, людям, которые в таком браке состоят, еще сложнее, потому что если у нас случается, что в семьях из одной культуры происходят разводы из-за непонимания там, в быту, да, из-за разногласий в каких-то вопросах и так далее, то к межнациональному браку там в нем еще добавляются вопросы, вот эти непонимания культуры друг друга. И что сложнее, что легче решать в межнациональном браке, сегодня обсудим. И вообще, как подходить к этому вопросу, если муж и жена разных национальностей?
Ну да. Ну, мне кажется, как в любом браке есть и плюсы, и минусы, что в одной культуре, в одном этносе, когда люди женаты, что межэтнические какие-то отношения. На моем веку были разные супружеские отношения. Я вот так сейчас вспоминаю по статистике, ну, то, что я видел. Ну, мне кажется, даже, ну, опять, это моя статистика, что межэтнические браки были куда лучше, чем вот внутри этноса. Поэтому как посмотреть здесь? Ну и опять, все много факторов, которые влияют на это, и мы думаю, сейчас мы их как раз и обсудим.
А почему вы считаете так? Почему ваша статистика говорит вот так? То есть это совпадение, или вы действительно проследили такую зависимость, что чем разнее национальность, тем дольше брак?
Не, ну, я думаю, что там, когда все зависит же от людей. Нет плохой нации, есть плохие люди, как говорят в народе. Все зависит от людей. По всей видимости, мне попадались хорошие люди с хорошим не только IQ, но и с хорошими этическими качествами. Поэтому, я думаю, было все хорошо. И, по всей видимости, возможно, не было каких-то корыстных интересов. Мы же все сами знаем, что бывают такие браки, когда хочется выехать в другую страну, и поэтому человек ищет возможность для того, чтобы выйти замуж или жениться на девушке там из Швейцарии, или из Англии, и выехать с какой-нибудь Кукуева для того, чтобы потом укорениться в этой стране, и чтобы все было хорошо. Бывают же такие причины. Причины бывают разные. Но в моих случаях была причина, это была любовь. Любовь – это хорошо.
Все романтично, да? Друзья, кто к нам уже подключился, тоже вас прошу, пишите в комментариях, кто состоит в таком браке, с какими сложностями вы сталкиваетесь, какие вопросы решаете. Пишите, пожалуйста, очень интересно это обсудить. Вообще, в целом, опишите вашу ситуацию. Как вы познакомились, как вышли замуж, почему решились на такой, может быть, сложный брак? Просто я ребенок такого брака. Я точно знаю, что такое межнациональные браки, да, и разницы культур. Это сложно. Но бывают, наверное, семьи, в которых все легко, хотя, мне кажется, там один из супругов должен быть немножко окультурен, да, другой стороной. Ну, например, если там обрусевшие какие-то национальности выходят замуж или женятся на русских, это будет проще, чем если это совершенно разные культуры, вот они встретились, влюбились, поженились, и там всего нового столько предстоит узнать. И почему-то мне все-таки кажется, что культура северных народов немножко попроще и не такая строгая, да, как культура южных.
Смотри, какой север. Если это ненцы, например, то я не думаю, что там все так просто. Или чукчи. А чукчи в чуме ждет рассвета. Если он женится на, например, на кореянке из Южной Кореи, то не знаю, будет ли им легко или нет. Если он ее в чум-то заберет.
Я поняла. Вот, кстати, про заберет я хотела с вами поговорить, но попозже. Почему у нас обычно женщины подстраиваются под культуру мужчины, да, за которого они выходят замуж? Почему этот процесс чаще или, скажем, почему от нее этого ожидают больше?
Ну, мы поговорим об этом позже. Я хотел немножко статистики сказать.
Да, давайте.
Например, больше всего россиян вступают в брак с жителями Беларуси. 22% всех межнациональных браков. Мы недалеко ушли. А украинцы это 20% да, россиян. И около 15% с молдаванами. Вот. А с на азербайджанцах женаты или замужем 9,8% семей, которые относятся к межнациональным бракам. Вот. В Америке это 17%. Это шестая пара каждая.
В нашей стране это все еще к тому же пережитки, не пережитки, а как последствия. Последствия Советского Союза, потому что, ну, вы сами понимаете, и командировки были,
и олимпиады были.
Да, но олимпиады нет, с олимпиадами там немножко по-другому. Обрастевшие немцы, обрастевшие еще кто-то и прочее. Да, и получается, те страны, которые вокруг нас находятся, ну, мне кажется, нет ничего удивительного, что люди вступают в брак с соседними странами, особенно если, например, живут на приграничных территориях. А уж если вспомнить времена СССР, когда работа была по распределению, и тебя могли отправить, не знаю, отсюда в Ташкент, например, или, как у моего мужа, наоборот, вся семья жила в Казахстане, хотя они украинцы, но отца, например, отправили в армию в Москву. Ну, то есть такие перемещения были по стране, что ничего удивительного в этом нет. Мне кажется, гораздо удивительнее, если браки, например, я не знаю, с аргентинцами.
Ну, ты понимаешь, вот ты все-таки затрагиваешь время Советского Союза, хотя ты, мне кажется, частично, может быть, что-то... Ты жива в Советском Союзе?
Нет, ну, может быть, ты ребенок? Уже в России.
Ты родилась в России, но тем паче, понимаешь? А сейчас вообще рулит интернет. Сейчас люди знакомятся через сайты. Я, конечно, не зависаю в сайтах, я не могу сейчас сказать, какие вообще сайты рулят по знакомству. Сейчас люди выезжают... Да, сайты знакомств, люди рулят, приезжают. Есть очень много мошенников, которые обманывают. Мы тоже как-то об этом говорили. Ну вот, причины какие? Давай поговорим о причинах. Почему люди женятся на других культурах и вообще на людях из других стран? Ну, кроме чувственных причин, вот кроме любви с первого взгляда, там вот что-то возьмешь, вот тебе понравился, полюбилось. Это первая причина. Вторая – это экономическая причина, да? И, ну, достаточно много людей, которые хотят решить экономические вопросы. Они это понимают. Я уже как-то намекнул на это и уже сказал, что, в принципе, человек хочет откуда-то выбраться, он хочет из более бедной страны выбраться в более богатую и пытается решить свою экономическую проблему. Вот. И опять статистика. Согласно статистике ООН, примерно половину, 200 миллионов международных мигрантов в 2005 году составили женщины. Вот такая ООН. Ну, это старая статистика, но есть то, что есть. Это первый момент.
Это что значит, что все эти 200 миллионов женщин переехали за рубеж, чтобы выйти замуж? Ну, то есть они же могли по работе переехать или по каким-то, или это прям по замужеству?
Ну, у меня нет подробной статистики, но вот 200 миллионов, в общем, ринулись и переехали. Потом это психологические, да, психологические причины. Например, вот отец говорит, что ух уж эти америкосы туда-сюда, и дети это слушают, и назло вот как-то. А я маме назло ноги отморожу. И вот какие-то есть психологические причины, да, вот. Или, например, кажется, что вот если я выйду замуж за африканца, у нас вот в Пятерочке работает такой интересный африканец, такой высокий, симпатичный, и, не знаю, я еще с ним не заговорил, пока говорит он по-русски или нет. И, ну, понравился человек. И причину-то какую сейчас скажу. Причина в том, что люди думают, и это так абсолютно, что дети от, особенно с других рас, они такие красивыми рождаются. И, во-первых, они менее болезненные, эти дети, поэтому, когда из другой этнической культуры, такие дети, они более здоровые, более хорошие.
Как какой-то этот селекционный отбор. Неужели есть люди, которые выходят замуж или женятся из этих соображений?
Знаешь, я думаю, что мы каждый мы с тобой живем в определенном ценностном ряде, и, конечно, мы думаем, что все люди думают, как и мы. Но я тебе хочу сказать, что не все. Поэтому есть люди более, как сказать, более продуманные, есть люди более, может быть, циничные, есть люди более заостренные на результат, и вот они хотят вот эту цель совершить, и поэтому мужчину они рассматривают как... ну, как донора, и поэтому они хотят такого ребенка, и потом вот они родили ребенка, мужчина, до свидания, и поэтому у них такая цель.
А наоборот бывает? Да, мужчины смотрят на женщин, как на инкубатор. Она родила ребенка.
Бывает, мне кажется, бывает и наоборот, потому что, насколько я услышу истории с западными какими-то мужьями, которые потом преследуют своих жен, отбирают у них детей и так далее. Бывает и наоборот. Я думаю, что вообще, кстати говоря, западное общество, оно более продуманное, чем наше восточное. Все-таки мы больше... Я думаю, что мы ближе по менталитету к востоку, нежели к западу. И поэтому у нас это любовь, у нас это радушие, у нас это вот это жизнь полной меры вот, и так далее. А западная цивилизация, она более продуманная, она более, конечно, такая жесткая. И я думаю, что такие персонажи и такие мужчины тоже есть, о которых ты спросила.
Так, хорошо, давайте почитаем комментарии, которые у нас есть, потому что вот то, что вы сказали про любовь, это в точку. Первый комментарий Елена пишет: «Мне кажется, в межнациональном браке обязательно должна быть взаимная любовь». Александр пишет: «Для любви национальности не существует». Светлана пишет: «У меня сестра замужем за мусульманином, живут в России, проблем межрасовых особо нет, уже двое внуков».
Ну, там вот... не расовые проблемы, там этнические. Все-таки у нас три расы, поэтому как-то... Ну, я чуть-чуть коррективку внес. Угу.
Про любовь, то, что вот... Видите, я солидарна с этими слушателями, потому что для меня вот эти корыстные цели... Ну, нет, я знаю только про деньги, тут да, согласна, но вот это вот родить ребенка похожего на такого, хотя, не знаю, вообще-то, вы знаете, есть у меня одна знакомая, которая... У нее была цель... родить детей определенной национальности, она их родила, и вот сейчас думает подавать на развод. Я не знаю, как это работает, но, видимо, как-то у нее это работает.
Ну, как человек же продумывает какие-то вещи. Хочу ребенка от еврея.
Давайте поговорим об особенностях такого брака. Чего ожидать? Ну, то есть, смотрите, мы когда говорим о том, что ожидать молодым супругам в браке, всякие там кастрюли, носки, скандалы, финансы, дети, школа и прочее, это все понятно. В межнациональном браке к этому спектру вопросов добавляются свои особенности. Особенности по какому-то сочетанию культур, по нахождению компромиссов в этих культурах, потому что культуры разные, и они могут смотреть на какие-то вопросы по-разному, начиная от того, как одеваться, и заканчивая тем, не знаю, что есть. Какие особенности такие есть в межнациональном браке?
Особенности есть, это, конечно, во-первых, традиция. Традиция, но когда это межэтнические браки, там традиции больше, они могут разниться. Вот я был в Майкопе, и это Адыгея. Я был в гостях, и там интересная такая есть традиция. Например, там, когда люди сидят за столом, если тост говорит мужчина, все женщины встают. Например, если тост говорит женщина такая самая старшая, то все женщины стоят, мужчины сидят, которые младше нее. Мне показалось это очень интересно. Да? То есть нужно понять, что если ты входишь в такую семью, то ты вот эти вот традиции должна знать и их должна почитать, если ты входишь туда. Это традиция. Следующее – это менталитет. Конечно, опять разный менталитет. И у меня есть друг американец, мы уже знакомы 20 с лишним лет, и есть такие вещи, которые на ментальном уровне, вот он мыслит по-другому. Мы, русские, мыслим по-другому, чем американцы. Вот по-другому. Я очень быстро расскажу забавную историю. Когда они уже переехали, и его младшая дочь спрашивает: «Папа, а что ты пельмени не привез?» Ну, я бы как ответил, как русский папа ответил? Ну, они там испортятся, разморозятся, слипнутся и так далее. Он говорит: это запрещено законом. И вот, понимаешь, и И тут вот ничего не скажешь, это менталитет. Вот они мыслят по-другому, у них они совершенно другие. И здесь вот ты с этим сталкиваешься, ты готов подстраиваться, ты готов менять свой менталитет, свои собственные привычки. Следующий момент – это религия, религиозные, да, какие-то вещи. То есть вот сейчас наши слушатели писали об этом. Если человек христианин, если это мусульманин, там иудаист, или там, если это из Азии откуда-нибудь, с Индии, то там, допустим, кто там, индус и так далее. То есть это очень разная специфика, да. Я вот сейчас готовился к программе, прочитал, что вообще православная церковь не очень за межрелигиозные вот эти вот браки, она как-то к ней их очень сторонится, да, если жестче не сказать, что практически отвергает. И здесь тоже очень много особенностей есть, да, то есть здесь Христос, а здесь Будда, здесь кто? И то, в какую церковь ходить, как детей воспитывать, в какой традиции воспитывать детей. Потом это язык. Мне кажется, что все-таки, ну, например, опять русский язык, ну, мне кажется, любой язык, он достаточно богат, там, я как-то помню, мой друг рассказывал американцам анекдот, был такой сериал, помнишь, наверное, про масяню, и вот там масяня идет, видит подкову, поднимает, а там лошадь. И это очень смешно для русского. Ну, пока не знаю, почему ты не смеешься, но это не очень русское, но ладно. Потому что ты читаешь. И они никак не могли понять. Или, например, анекдот «Теща померла, три баяна порвали». Они никак не могли понять, как вы русские, можете смеяться, что человек умер и так далее. Приходится какие-то вещи объяснять. Они смеются над другими вещами. Вот, понимаешь, и языковые вещи очень важны. Вот какие-то и культурные, и языковые. И потом это отдаленность от родственников. Есть люди, которые привязаны к семье. Ты приезжаешь в другую страну, и ты начинаешь скучать, и это нужно понимать, понимаешь?
Насколько критично может быть вот то, что вы перечислили, все эти пункты, насколько они могут быть критичны, чтобы принять решение не выходить замуж или не жениться на человеке из другой культуры? То есть, потому что нам кажется как? Ну, любовь же есть, все, договоримся, все будет нормально, все будет хорошо, а потом идет по накатанной. И не всегда супруги могут договориться, они просто смиряются, кто-то терпит, кто-то не очень, могут быть разные скандалы и прочее. Как на берегу здраво оценить возможность договориться или ее отсутствие?
Ну, я думаю, что здесь должны быть достаточно длительные отношения. Ну, не два месяца и принять решение, нужно все-таки съездить, нужно посмотреть, нужно, опять, все зависит от того, во-первых, первое – это язык. Если ты знаешь язык, если ты можешь коммуницировать, потому что вот ты же говоришь о ключевой вещи, договориться, а если ты BMEP, если ты через этот вот, через Яндекс.Переводчик общаешься, вот, он там что-то наговорил, ты посмотрел и перевел, и вот так вот вы через Яндекс.Переводчик общаетесь. Я думаю, что нужно учить язык. Вот прежде чем выходить замуж, это моя рекомендация. Сначала нужно, мои хорошие, выучите язык, чтобы вы понимали, чтобы вы могли проговаривать многие-многие вещи. Конечно, все не проговоришь, и, конечно, в процессе супружества нужно будет о чем-то договариваться. И мы говорим об этом, что нужно разговаривать, нужно договариваться. Потому что жизнь преподносит разные там сюрпризы, радости, горести и так далее, и тому подобное. Вот, это язык. Язык нужно выучить, и не просто его выучить, то есть там 100 слов или как у Эвочки-людоедки 3 слова, которые объясняют весь ее внутренний мир. Конечно же, нет. И когда у вас есть язык, и потом смотрите опять, ну, например, если это человек мусульманин, то если это мужчина, то, по всей видимости, вам нужно будет принимать ислам. Готовы вы к этому, чтобы, например, покрыться? Готовы ли хиджаб носить?
Стойте, настало время для этого. У меня ощущение, когда вы говорите, и я начинаю вам что-то говорить, вы не слышите, потому что у вас работает шумоподавление в наушниках, и ваши наушники воспринимают мне как шум. Ладно.
Понял, в общем, какие-то российские наушники.
Вот, смотрите, давайте обсудим этот момент. Вы говорите, скорее всего, если это мужчина, нужно будет принимать ислам. Я хочу зацепиться здесь за один важный момент. Почему? Есть такое ожидание, тот вопрос, который я задала ранее. Почему есть ожидание, что при вступлении в межнациональный брак женщина будет больше подстраиваться, искать какие-то там компромиссы или даже принимать чужую культуру?
Ну, потому что это же культура исламская, это же араб, ну, если это значит, женщина едет в Йемен, едет, Саудовскую Аравию, ну, о чем там речь, там отношение к женщине какое? Я недавно видел... Вы говорите про ислам, да? Ну, я сейчас про ислам говорю.
То
конечно.
Есть это относится к другим вещам? Вы
нет, это, не... нет, это, нет, если мы говорим про межрелигиозные, ну, этнические, да, если там великий ислам, то естественно, что к женщине там отношение такое, это вообще в стране такое, в культуре такое отношение. Я видел тут кадры из Афганистана, где женщину били плетьми за то, что она без мужчины вышла на улицу. Ну и что? Ну, понравился. Афганцы есть, я знал такого афганца, который был женат на американке, это было интересно, но он-то переехал в Штаты, и он был таким, он был американизированным, понимаешь? И он стал христианином. Он был американизированным очень человеком, это понятно, потому что это тот человек, который принял ценности той страны, в которую он приехал. А есть люди, которые, ну вот, мы же видим, например, я вот вижу в своем дворе, да, к нам на детскую площадку раз пришли, например, пришли кто там, пришли киргизы, да, они, все мамашки пришли со своими детьми, они общаются с собой, ни с кем с другими не общаются. То есть, естественно, даже они приезжают, ну, в другую страну, у них есть свой собственный там клан, в котором они находятся, или там собственное сообщество. И когда человек выходит замуж или женит, то есть если он уезжает в другую страну, и если его супруг говорит ему, что ты должен делать то, как у нас принято в культуре, ну, а что и остается делать? Тогда ты будешь это делать.
Так, сложный момент с мамами на площадке. Ладно, я поняла, тут просто вы противоречите. С одной стороны, человек должен ассимилироваться, с другой стороны,
нет, вы говорите... Нет. Я не противоречу себе, я просто тебе говорю о том, что существует, ну, по крайней мере, там четыре позиции, да, по поводу культуры. Это когда ты собственную культуру, ты ее, вот ты, например, приехал в чужую страну, ты говоришь, вот я как я верю, как я суп готовлю, вот все ваши вот эти вот все ваши восточные блюда я готовить не буду. То есть ты в своем доме, ты со своим мужем живешь согласно своей культуре. И тебе абсолютно все равно, что там происходит, и тебе абсолютно все равно, вот ты живешь вот так, как ты хочешь жить, да? Uh-huh. И твой муж или жена, она подчиняется тебе и все остальное. Потом, когда люди договариваются, а когда люди... Потом третий случай, это когда я отказываюсь от своей культуры, да? Я приезжаю, я подчиняюсь полностью под культуру супруги или супруга. А следующий момент – это когда люди вообще отказываются от своих культур, они строят что-то новое. Ну, например, я там из России, моя жена, например, из Киргизии, мы поехали в Штаты, и мы принимаем другую культуру, мы живем согласно ей. То есть есть четыре позиции. И поэтому люди здесь уже, исходя из опять своего собственного понимания, своих собственных договоренностей, они выстраивают тот или иной концепт этнический, в котором они будут жить. Но мы можем рассуждать, где там кто страдает, это наш будет взгляд. Иногда женщина, она принимает все от мужа, ей хорошо, она ни о чем не думает, муж ее обеспечивает, она всему подчиняется, варит ему те блюда, которые есть, слушает его, не противоречит ему, такая послушная, покорная женщина, она давно об этом мечтала, и она, ей хорошо. В этой культуре. Она без мужа никуда не выходит, она вся закрыта, у нее только глаза там где-то видны и все остальное. Есть такие люди?
Слушайте, ну, получается, давайте так, в эфире сейчас не будет звучать никакой правильной точки зрения, надо, не надо ли это, мы обсуждаем нюансы,
нет, которые... Я не хочу правильно. Я сказал по поводу языка. Я считаю, что это очень важно, потому что язык – это коммуникативное средство. И здесь нужно общаться, и, ну, если нет языка, бывает очень сложно общаться. Ну, это очень сложно. Угу.
Так, ну нам пишут, что семьи счастливо живут вместе. Это здорово.
Это очень здорово слышится, это хорошо.
Сейчас давайте я пролистаю чуть-чуть, посмотрю. Так, Светлана нам написала, сын сделал анкету на сайте знакомств, и так в нашу жизнь пришел мой муж. Я коренная белоруска, а он коренной американец. Здорово, надеемся, что у вас нет никаких проблем. О, она дальше добавляет: никакой корысти, оба полные одиночества несколько лет. Менталитет главное и стиль жизни, вот к чему нужно привыкнуть. И надо обязательно смотреть на веру, у многих это камень преткновения, и языковой барьер тоже не проблема, если понимание есть. Вот такое мнение.
Ну, хорошо, я если люди находят понимание, я очень рад. Ну, я думаю, опять, исходя из своей практики, то есть я работаю в основном в одной культуре с людьми, и я хочу вам сказать следующее, что люди, обладатели языка, и русского, и тот, и другая, и они иногда не находят общего языка, то есть они не разговаривают между собой. Иногда так-то бывает. А поэтому, ну, не знаю, может быть, вы в начале пути своего, у вас пока еще эйфория есть. Ну, тут есть какие-то... Может быть, вы так любите, может быть, вы особенный человек какой-то, и у вас все получается, и только хочется порадоваться за вас.
Так, у нас начался этот какой-то сайт знакомств в комментариях уже оставляет.
Ну, может быть, мы... Это же здорово, может быть, мы поможем кому-то найти вторую половину, и это просто очень великолепно.
Ладно, вообще, да, вот еще одна Светлана написала, что у меня сестра православная, муж мусульманин, он, видимо, обрусевший, у них нет сложностей на почве веры, никогда не было проблем. Здорово слышать, когда такое есть. Я вообще, ну, как ребенок из такой семьи, тоже могу сказать, что мама у меня православная, папа у меня мусульманин, и как-то он никогда не был против того, чтобы я была христианкой. Не скажу, что он обрусевший, хотя, ну, наверное, раз он живет в Москве уже... Много лет, в общем, уже лет 35. Вот. Но все равно, мне кажется, до конца люди из разных культур, которые вот именно выросли в этой культуре, да, вот повзрослели, впитали ее, они не смогут понять друг друга до конца жизни. Они просто найдут какое-то, может быть, компромиссное решение, где будут говорить: ну, я вот делаю вот так, чтобы не обижать моего мужа или чтобы не обижать мою жену, да, чтобы моему партнеру было приятно, чтобы вот у нас был мир в семье. Но принять до конца, я не знаю, мне кажется, это очень сложно. Я вот представляю сейчас мне принять другую культуру. Ну, нет. Даже на свою, я не знаю, как это можно ли так назвать, малую родину или не малую родину, я там не была особо. Но вот так вернуться из-за того, что в документах на 50% я там другой национальности, я не представляю, как там жить. Это другой мир.
Ну, вот я поэтому говорю, что нужно съездить, пожить, посмотреть. Никогда не нужно торопиться с таким решением, потому что переезд в другую страну, и мы должны понимать, чем человек моложе, тем он быстрее адаптируется. Чем человек старше, если у него средний возраст, даже и зрелый возраст, человек 40-50 лет, это очень сложно. То есть вы будете ездить, искать, например, где купить вам квасы, где вам купить хорошего сала поесть и так далее. И, конечно, например, в Штатах там есть специальные магазины, да, где все это русскую продают, вот конфеты «Аленка», там где-то что-то еще можно все это найти, но люди скучают, они скучают по элементарной даже еде. Вам нужно это понять вообще, стоит вам оставаться или нет, потому что вот когда человек начинает скучать там по березам и даже по какой-то еде, по каким-то запахам, ну и вообще по трамваю, в котором он когда-то там 100 лет ездил, это очень сложно. Поэтому вы должны понимать, да, на что вы решаете, куда вы идете. И еще, когда вы переезжаете, конечно, вы, сначала опять будет эйфория, потом уже будет культурный шок, потому что все по-другому. Нам кажется иногда вот в Европе, что ну, все так же, да, только чисто. Да нет, там все по-другому, абсолютно. Там вполне нормально, когда, если ты там перешел по газону или где-то ты перешел правила, то есть сосед позвонит и на тебя наебничает. Там, ну, люди по каким-то другим, они законам живут, чем мы русские, понимаете? И с этим мы будем сталкиваться, когда мы дружим, когда мы общаемся, когда мы выстраиваем отношения и так далее. То есть там дружба совершенно другая. Там межличностные отношения совершенно другие. И мы опять... Это нужно понимать, это нужно учитывать. Был какой-то фильм «Интердевочка», по-моему, столетний фильм, она вот вышла замуж там за какого-то финна, вот она туда уехала, и она там не смогла жить. Такой очень показательный фильм, это вот, 100 лет назад он был когда-то, и вот там вот показывают, как у него был богатый, вот, или Швеция, он откуда-то из вот богатой страны, и вот оно, все у нее это было, достатки было, но она настолько скучала, что ей пришлось вернуть. Но есть другие браки, да, когда люди выходят замуж за иностранцев, и для них это манна небесная. Поэтому, опять, есть люди более приспосабливаемые, более идущие на компромиссы, более такие гибкие, а есть? Нет, есть ригидные люди, которые очень тяжело устраиваются, потом они возвращаются, как бы там ни было хорошо.
Слушайте, ну вот если возвращаться все-таки к вопросу культуры и религии, я просто сейчас, пока вы рассказывали про финнов и про этот фильм, я немножко удивилась, потом подумала, ведь культуру в стране, даже нашу существующую и европейскую, и американскую, и российскую, ее формировало христианство. Может быть, в разных направлениях и деноминациях, но тем не менее. И мне кажется, что страны, да, у нас разные языки, у нас разные какие-то особенности, но так или иначе страны, в которых культура формировалась в общей религиозной повестке, они более друг другу, как это, ну, не подходят, а как правильно выразиться, ну, в общем, понимают друг друга, им легче
будет. Они более конкурентны.
Вот, спасибо, Юрий. И также касаемо стран, в которых ислам, да, то есть это Восток, это Азия, ну, хотя Азия там все-таки чуть-чуть по-другому, но все равно им тоже проще будет друг друга понять. Или, например, страны, там, Китай, из наших регионов, это может быть Бурятия, да, где больше конфуцианства, буддизм и подобные религии. Мне кажется, это важный момент. То есть, когда тебе придется переехать замуж, выйти в Финляндию и жить там, это проще, чем переехать и жить в Иране.
Не, ну, ты опять, мы это рассуждаем с точки зрения, ну, как самих себя, опять, ну, люди разные. То есть, например, если человек нравится восточная культура, он родился там, может быть, в российской глубинке, ему нравится восточная культура, он ей болеет, он ее любит, и вот иранскую культуру и так далее. То есть, этот человек легко потом адаптируется, понимаешь? Это все зависит от того, на что человек настроен и чем он готов жертвовать. И чем, ну, ради достижения своей собственной цели. Вот он, ему нравится Восток, ему нравится арабское, вот это вот все. Вот это вот, да, вот как к женщинам относятся, там, как вообще, вот как там, вот, как все это устроено и так далее. И человек едет туда, ну, я думаю, что это, скорее всего, это женщина, едет туда и выходит замуж за араба, это потом она узнает, что она третья там жена. Или какая там, не знаю. Вот. Ну, это так, по факту, никто же не говорит, и мы же прекрасно понимаем, что Восток – дело тонкое, Петруха, как некогда сказано было в фильме, потому что есть там вот эти вот как-то, они никогда не говорят вот прямо правду, они все как-то вот, я сколько вот с людьми общался, с Востоком, которые, и они очень интересные, там это Узбекистан, и там, люди там, которые приехали, вот, в частности, с узбеками больше всего, они вот не как-то, они как-то вот все вокруг и около. Они такие, не то, что они обманывают, но они не очень такие вот прямые, как мы так пришли, раз, и в лоб там все высказали. Они другие абсолютно. Они тебе в лоб никогда не скажут. Какими-то намеками, вот, и так далее. Харджан и Средин какой-то, вот, прям, абсолютно.
Тогда давайте еще, знаете, что другой момент. Хорошо, ассимиляция, понятно, кто в какую страну переехал, кто на ком женился, все окей. Как на практике решать некоторые моменты? Вот наступает, не знаю, период, когда рождаются дети, как их воспитывать, как найти компромисс? Понятно, что если каждый очень любит свою культуру, очень любит методы воспитания, которые есть в его культуре или в целом отношение к жизни, к другому полу, не знаю, ко взрослым, к детям, неважно, он будет стоять на своем. Как найти компромисс? Как договориться в этих вопросах?
Какой вопрос сложненский ты мне задаешь? Вот как договориться? Это на 5 часов разговора, как договориться, с учетом тех особенностей, которые есть у людей. Как договориться? Ну, первое, они должны... Прежде чем рожать детей, женщина должна понимать, что у нее мир с этим мужчиной, у нее все хорошо, что они умеют договариваться, понимаешь? Вот, если этого нет, если он ее постоянно склоняет, если он постоянно давлеет над ней, ну, естественно, что и тогда то же самое будет с ребенком. То есть все зависит от внутреннего климата в семье. То есть дети должны рождаться в любви и в понимании. Вот когда есть любовь и понимание, тогда люди садятся и разговаривают. Там, нужно ему ходить там, в арабскую или какую-то или такую-то, такую-то школу или нет? Нужно ему вот это или нет? Нужно ли ему там... Вот, например, в Дагестане все мальчишки должны быть борцухами. Ну, вот, и вы решаете, да, нужно ли нашему ребенку быть борцом там, да, в вольной борьбе или не нужно быть? Нужно ли ему там ходить изучать Коран или не нужно? Понимаешь? Поэтому каких-то таких вот вообще прям масс, ну, каких-то раз, два, три, четыре, пять пунктов для того, чтобы выяснить, как воспитывать ребенка, нет. И люди договариваются, каким путем они пойдут. И опять, еще раз, ну, вот, когда там, женщина выходит замуж за человека, который с восточной культуры, понятно, что женщина там идет, ну, идет за мужем, она где-то, да, естественно, что муж принимает решение. Хотя говорят по-другому. Но есть, например, Кавказ-то он разный, например, есть. Или, в частности, про Кавказ я сейчас хочу сказать. Например, Грузия и Армения, это мы понимаем, что там в основном там мамы такие, женщины такие, да, там такой заувалированный матриархат. Там как женщина сказала, как мама сказала, как теща сказала, так оно и будет. Там тоже есть свои особенности, понимаешь? И вот исходя из тех особенностей, которые есть, и уже будут воспитаны дети. Вот, поэтому вот у меня такого конкретного ответа нет на твой вопрос.
Красиво
ответил. Красиво ушел.
Да, но просто это, понимаете, практические вещи, их, может быть, только мне хочется решить на берегу, может быть, это следствие того, что мы всегда обсуждаем, да, что нужно договариваться на берегу. Просто мне кажется, вступая в брак по любви с человеком из абсолютно другой культуры и поначалу соглашаясь просто потому, что ты там уважаешь, потом ты не сможешь проявить свою точку зрения. Причем здесь хотя особенностей. Проявить и сказать, слушай, давай как-то, ну, найдем общее решение. Давай как-то будет ребенок расти, исходя из того, где мы живем, в какой стране мы живем. Если, например, давайте там русский человек и пусть будет выходец из Ирана, переехали оба жить в Германию, например. Мне кажется, это мой личный взгляд, я не претендую на правильность, что нужно как-то ассимилироваться и жить в той стране, там вот как там живут. Ну, то есть, понятно, есть религиозные особенности, но привозить кусочек своей родины в другую страну и пытаться там жить по правилам, которые действовали в твоей стране ранее, ну, то есть это как минимум странно, да? Мы будем встречать очень много непониманий.
Ну, ты... Я согласен с тобой, но вот я сейчас вспоминаю американцев, которые, вот, которых я знал, они привозили кусочек своей страны, они устраивали так дом, в частности, в Москве есть школа Хингсон, и не только она, да, куда они отдавали своих детей учить, это американская школа, и они жили в своей культуре. Они жили в своей культуре, хотя они работали тут в России. Они не расставались с своей культурой. Понятно, там оба американца, например, да, они живут в своей культуре, но потому что они понимают, что они когда-то вернутся. Поэтому они не ассимилируются. Но если решение... Я согласен с тобой, но если принято решение, что мы остаемся в этой стране, и дети у нас будут здесь. Конечно, их нужно ассимилировать, конечно, их нужно отдавать в эти национальные школы. Они должны проникаться в этой культурой, чтобы они были приняты, они не были изгоями. А если мы их не будем допускать к этой культуре, и они не будут ассимилироваться, тогда они будут изгоями, они могут, ну, могут погибнуть в самом худшем варианте. Потому что их будут, ну, везде гнать, у них будет акцент, и они не будут понимать многие вещи, многие шутки и так далее. Поэтому вообще, кстати говоря, вот эта тема, она такая, она очень громадная, она очень такая, очень большая. Потому что вот каждая страна, это отдельный разговор. А еще в каждой стране есть какие-то этнические группы, это еще один разговор. А внутри этнической группы есть семьи, это еще разговор. А в этой семье есть еще человек с определенными особенностями, это еще один разговор, понимаешь? И вот так вот постепенно сужается. Потому что то же самое в России. Есть люди, которые живут, например, в Вышнем Волочке, есть люди, которые живут, например, в Твери, которые в Москве, и опять, уже все по-разному. А если мы, уже мы отличаемся, да, человек, который живет в городе, в большом мегаполисе, который человек живет в деревне, даже мы у нас общие какие-то ценности есть, это уже по-разному, да, потому что вот ты встречаешься с какой-то семьей, с русской семьей, да, они оба русские, они оба из города, и ты смотришь, как муж относится к жене, или как жена там гоняет мужа, и ты понимаешь, что что-то не так, да, что-то не так. В этой семье. А это сейчас мы говорим про этнические вещи. Поэтому самое главное, как я уже сказал, это язык. И второй момент, самое главное, да, потому что мы хотим всегда какие-то практические моменты выделить в нашей программе. Мы говорим, вот прежде чем выходить замуж, прежде чем жениться, съездите, познакомьтесь, увидите, посмотрите. И не раз посмотрите, пообщайтесь. И вы должны понять, куда вы едете, и что вы там будете делать, и сможете вы там или не сможете. Это первый момент. И второй момент, если вы едете в другую страну, то вы должны понимать, что вам придется ассимилироваться, вам придется с чем-то расставаться, и что-то пропитываться тем запахом культуры, в которой вы будете жить, чтобы вы были хотя бы чуть-чуть своим. Потому что все равно, как бы я в Африке, не выучил там какой-нибудь язык их национальный, например, там племени какого-то, как бы я не танцевал бы и так далее, вот, но все равно я останусь Белоснежкой. Но все равно. Но все равно. Потому что, если мне только этим каким-то кремом для обуви мазаться и быть черным, ну, наверное, и то меня распознают. Понимаешь, но все равно. Меня вот сколько... Ну, я много раз был в Африке, и все равно ко мне относятся как к богатому. Я им объясняю, что я не очень богатый. Это бесполезно. Белый значит богатый. Потому что есть определенные стереотипы. Ну, и ты всегда будешь... Вот если ты белый, если, например, там в Африке, то ты всегда будешь нести это бремя белого человека. И никуда ты от этого не денешься. Но ассимиляция происходит в очень близком кругу. И вот близкие люди, они привыкнут к тебе. Это может быть семьи, которые будут рядом с тобой жить. Это семья, в которую ты войдешь. И постепенно люди будут уже к тебе привыкать. И твой цвет кожи, он уже не будет так, ну, как я тоже первое время, черный, когда вокруг черных много, ты один белый. И ты потом уже не обращаешь внимания. Ты там, например, 2 недели прожил, и ты не обращаешь внимания, что они черные. Ты привыкаешь к этому, но если это люди другие, не из твоего племени, не из твоего клана, там, не из твоей семьи, они будут тебя воспринимать как белого. И ты к этому, ты должен понимать, что должны быть определенные жертвы, определенные уступки и ассимиляция, конечно, с культурой, о которой ты начал говорить.
Нам Людмила написала, когда есть настоящая любовь, тогда и любая нация будет для тебя родной. Главное – полное понимание друг друга на душевном уровне. Слушайте, мы в одной-то семье с одной нацией полного понимания.
Нет, красиво говорить, это понятно, вот это любовь, полная любовь, нужно определить, что такое любовь и так далее. Очень все это вещи говорите. Вы понимаете, простите, когда жрать нечего, любви не хватает. Извините, я очень грубо сейчас сказал, я сейчас с одной семьей общаюсь, консультирую ее, и там мужу опять уволили с работы, опять нет семьи, третий ребенок родился, и жена его просто там уже всю любовь забыла и начинает ему такие вещи говорить, да ты не мужик и все такое и тому подобное. И очень все это грустно. Я понимаю вас, но понимаете, есть определенные факторы, которые мы должны учитывать. Потому что, да, любовь, она доминирует, понятно, но любовь поддерживает даже бытовые вещи какие-то, да? Когда-то что-то есть, когда есть, например, там, ну, условно скажу, там, чистая рубашка, приготовленный обед, когда там дети накормлены, когда там что-то еще, или когда муж жене цветы дарит, когда он ее обнимает, когда он ее целует и так далее. Не, ну, я как-то с двух сторон это говорю, понимаете? И это все называется любовью. А когда вот эти вот вещи не делаются, или когда, например, представляете, например, муж ваш, он находится под мамой, да, и мама такая там, такая очень властная женщина приходит к вам, заглядывает в кастрюлю, в стиральную машину и так далее. А вас муж очень любит, но он просто слушается маму, но он очень любит вас. И поэтому возникает напряжение, понимаете? И поэтому мы сейчас говорим, конечно, мы за любовь. Мы с Эльвирой всегда топим за любовь. Но есть определенные факторы, которые необходимо учитывать.
Юрий Александрович, мне тут говорят, что у меня звук плавает, поэтому меня плохо слышно. Но я протестую всячески тому, что вы тут приводили в пример, потому что это чистые стереотипы про рубашки.
Да подожди, подожди. Это примеры стереотипы, которые там где-то на поверхности моего мозга плавают. Я конечно, стереотипы. Кто говорит? Я для того, чтобы привести пример, нужно привести пример. И поэтому я привожу этот пример. Я говорю о том, что любовь поддерживается какими-то вещами.
По поводу того, что Людмила нам написала про главное понимание на душевном уровне. Слушайте, мы заблуждаемся, когда мы видим ошибку выжившего. Когда нам в каком-нибудь телерепортаже или газете или еще где-то говорят о том, как счастливо живет. Ради примера говорю сейчас, не обижая никаких наций, да? Ради примера, значит, счастливо живет девушка русская, которая вышла замуж за турка, никто не пишет, что при этом 10 избитые дома лежат. Давайте честными будем, ну правда. Когда вы мне говорите, что любая нация станет для тебя родной, нет, не станет, если есть какие-то критические вещи, которые неприемлемы в твоей культуре. Вот в той культуре, может быть, приемлемо, я не знаю, но в моей нет, и как бы...
Это даже не в культуре, это в твоей системе ценностей.
Ну да,
потому
да.
Что есть культура, а еще есть личная система ценностей.
Да.
Ты сейчас больше от нее отталкиваешься. Поэтому ты возмущаться ничего на сорочке, на борщи. Конечно. Потому что у тебя есть личная система ценностей. И ты всегда говоришь о приоритетных началах.
На сорочке,
борщи, равенство, свобода и братство. Это твой лозунг французской революции.
Сорочки и борщи – это не культурный код, поэтому тут я тоже как бы правильно...
Борщ – это украинско-русское, что вы, культурный.
Я про другое. Хорошо. Мы когда говорим о том, что вот по комментариям даже судят, да, то, что может сложиться классный брак, все хорошо, главное понимать друг друга, все здорово, мы упускаем вот эту серьезную повестку дня, помимо разногласий мирных, хотя бы, да, в религиозной какой-то сфере, в сфере воспитания детей и прочее, есть вот эти базовые какие-то вещи, безопасность, например, да, безопасность женщины или безопасность мужчины, я не знаю, может быть, есть страны, где в культурном коде прописано лупить мужика.
Я о таком не слышал.
Вот, понимаете? И мы такие думаем, ой, розовые мечты, выйду замуж, буду принцессой, что-нибудь такое, да, вот на Востоке, а потом после свадьбы...
Буду вся в золоте.
Да, в золоте, да. А потом раз и все, и как бы вот ты сталкиваешься с тем, о чем никогда не говорили. Мне кажется, об этом тоже важно сказать, что смотрите не только на менталитет, на культуру и прочее, а на вот такие особенности. А будете ли вы чувствовать себя безопасно в стране, в которую вы переезжаете, или выходя замуж или женясь на том человеке, вот, за которого вы собираетесь? Возможно, нет. Возможно, нужно подумать еще раз.
Ну, как правило, вот не случайно наши слушатели пишут о том, что самое главное – это любовь, остальное, как у нас говорят в России, стерпится, слюбится. То есть стерпится, слюбится, и поэтому мы готовы терпеть, мы вот эту любовь, эйфория, вот это вот ежики, не ежики, что там, бабочки в животе, ежики, бабочки в животе и все остальное. Но опять... Мы всегда призываем к тому, чтобы вы открыли хотя бы какую-то популярную литературу, чтобы вы почитали про эту страну, про этих людей, чтобы вы познакомились, потому что, ну да, представитель культуры – это еще не все. А если тем более вы едете в другую страну, что точно нужно познакомиться? Опять я уже сказал, что съездить нужно. Нужно вникнуть вообще, куда вы, где вы будете детей рожать, как вообще, как вы будете... То есть я всегда призываю к тому, чтобы мы подумали, чтобы мы обсудили это, по крайней мере. Понятно, что могут обмануть, но это понятно. Но надеюсь, что не все такие, которые там обманывают, но все равно, потому что иногда люди уезжают вот в такие... Например, как ты говоришь, в Ирак там или в Иран куда-то, в такую прям для меня достаточно жесткую какую-то, жесткое в смысле то, что очень сильно отличается от нашей культуры. И там иногда человек бывает не готов к этому. Но вот я знаю одну женщину, которая, она живет, не Кипр, а еще какой-то остров есть, вот там тоже мусульмане, я забыл, не Кипр.
Нет, не Крит.
Еще какой-то остров есть. Вот, она вышла, она там бизнесом занимается, у них все хорошо, ее родители приняли. Ну, там номинальное мусульманство, да, так, там, не такое прям очень посвященное.
Подождите, когда мы слышим такие истории, это и есть ошибка выжившего. У нее все получилось, а сколько да, таких, у которых не получилось? Выжившего.
Это очень не, вот, ну, опять есть, но это у нее получилось, потому что были определенные обстоятельства. Он там был в Самаре, он преподавал арабский язык при мечети. Они как-то там познакомились, она христианка, она туда уехала. Мы не случайно встретились в аэропорту в Домодедово, и мы чуть-чуть прям поговорили, и все, ну, у нее все хорошо, я вижу по Фейсбуку. Но за Фейсбуком еще есть другая жизнь, может быть, о которой она не говорит.
У нас эфир подходит к концу. Друзья, спасибо всем за комментарии. Юрий, спасибо за спорный эфир. И в следующий раз я точно буду из студии, и звук будет лучше. Все, всем, друзья, пока, до свидания.
До свидания, всего доброго вам.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.